Первый – подход к бессознательному. Для большинства людей юные годы характеризуются состоянием постепенного пробуждения, когда индивид медленно приходит к осознанию мира и себя самого. Детство является периодом огромной эмоциональной интенсивности, а самые ранние детские сны нередко выявляют в символической форме базисную структуру психики, указывая на то, как эта структура впоследствии станет формировать судьбу данного индивида. Юнг однажды привел в группе учеников пример молодой женщины, которую преследовал страх того, что она покончит с собой в возрасте 26 лет. В бытность маленькой девочкой ей приснился сон, будто к ней в комнату, когда она лежала в кроватке, зашел Дед Мороз и ущипнул ее за живот. Она проснулась и обнаружила, что сильно ущипнула себя сама своей рукой. Сновидение ее не испугало, но ей просто запомнилось. Тот факт, что она не ответила эмоциональной реакции на встречу с ледяным демоном, оледеневшей жизнью, был сам по себе чем-то ненормальным и не предвещал благополучного будущего. Позже она положила конец своей жизни холодной и бесчувственной рукой. Из одного такого сновидения можно вывести трагическую судьбу сновидца, которая уже предощущалась ее душой в детстве. Иногда не сновидение, а какое-нибудь весьма впечатляющее и незабываемое реальное событие, вроде прорицания, в символической форме предрекает будущее. Хорошо известно, что дети часто забывают события, которые кажутся важными для взрослых, но сохраняют живую память о каком-то происшествии или истории, оставшихся незамеченными для окружающих. Если присмотреться к этим детским воспоминаниям, то можно обнаружить в них выражение базисной проблемы психической жизни ребенка, если интерпретировать эти воспоминания символически. Когда ребенок достигает школьного возраста, начинается фаза формирования эго и приспособления к внешнему миру. Эта фаза обычно сопровождается известным числом болезненных потрясений. В то же самое время некоторые дети начинают чувствовать свое отличие от других, и это чувство собственной уникальности влечет за собой некую печаль, которая является составной частью одиночества многих подростков. Несовершенство мира, зло и вовне и внутри себя самого становятся сознаваемыми проблемами. Ребенок должен считаться с настоятельными, пусть еще непонятными, внутренними импульсами, равно как и с требованиями внешнего мира. Если нормальному развитию сознания что-то мешает, то дети часто убегают от внешних или внутренних трудностей во внутреннюю, так называемую, крепость. Когда это происходит, их сновидения и символические выражения бессознательного материала нередко самым ярким образом указывают на так называемый круговой, четырехугольный или центровой мотив, к чему я вернусь чуть позже. Речь идет об упомянутом выше ядре психики, жизненном центре личности, из которого проистекает все структурное развитие сознания. Естественно, что этот образ центра проявляется с особой силой, когда психическая жизнь индивида находится под угрозой. Из этого центрального ядра, насколько это нам известно на сегодняшний день, направляется весь процесс формирования эго, являющегося дубликатом или структурным двойником изначального центра. На этой ранней фазе встречается много детей, которые честно стремятся к какому-то смыслу жизни, каковой мог бы помочь им в преодолении хаоса как внутри, так и вовне. Есть и другие, которые продолжают бессознательно следовать за динамикой унаследованных инстинктивных архетипических образов. Эти подростки не беспокоятся о более глубоком смысле жизни, поскольку опыт любви, природы, спорта и труда содержит непосредственный и удовлетворительный для них смысл. Они не обязательно являются поверхностными. Обычно поток жизни несет их с меньшими трудностями и трениями, чем у более интроспективных однолеток. Если я путешествую в автомобиле или поезде, не глядя в окно, то о моем движении я отдаю себе отчет только по остановкам или резким поворотам. Действительный процесс индивидуации, процесс, в котором происходит встреча сознания с собственным внутренним центром, психическим ядром или самостью, как правило, начинается с того, что личность была чем-то болезненно задета. Этот первоначальный опыт служит своего рода звонком, хотя он и не осознается как таковой. Напротив, эго чувствует, что его воле или желанию что-то препятствует. Эта преграда обычно проецируется на нечто внешнее. Иными словами, эго винит Бога, экономическую ситуацию, шефа или партнера по браку, возлагая на них ответственность за трудности. либо все внешне кажется в порядке, но за видимостью личность страдает от смертельной скуки, делающей все бессмысленным и пустым. Многие мифы и сказки символически описывают эту начальную стадию процесса индивидуации в рассказе о короле, который заболел или состарился. Другие известные сказки говорят о бесплодии королевской четы, либо о том, что чудовище крадет всех женщин, детей, лошадей или сокровища царств, либо о том, что демон не дает королевской армии или кораблю следовать своим путем, либо о тьме, нависшей над землями, о высохших колодцах, потопе, засухе, морозе, охвативших страну. Кажется, будто первая встреча с самостью отбрасывает вперед темную тень, словно друг внутри поначалу приходит как разбойник, чтобы заполучить беспомощно бьющееся эго. В мифах обнаруживается, что магия или талисман, способный исцелить короля или страну, обладает некими совершенно особыми свойствами. В одних сказках для восстановления здоровья короля требуется так называемая белая ворона или рыба с золотым кольцом в жабрах. В других королю нужна так называемая живая вода или три золотых волоса с головы черта. Или золотая коса, а затем, конечно, и ее владелица. Как бы то ни было, способная изгнать зло вещь всегда является уникальной и труднодостижимой. То же самое обнаруживается в момент начального кризиса в жизни индивида. Тут ищут чего-то невозможного, ищут сами не знают чего. В такие моменты все благие и разумные советы оказываются бесполезными. Все эти советы быть ответственным, немного отдохнуть, не перенапрягаться или наоборот, побольше работать, иметь больше или меньше контактов с другими людьми. Все это ничуть не помогает или, скажем, помогает крайне редко. Действенностью обладает лишь одно – прямо обратиться к надвигающейся тьме, совершенно наивно и без задних мыслей попытаться обнаружить тайную цель этой тьмы, чего она от нас хочет. Скрытая цель, охватывающая тьму, чаще всего столь необычна, уникальна и неожиданна, что, как правило, раскрыть ее можно только посредством сновидений и фантазий, поднимающихся из бессознательного. Если внимание концентрируется на бессознательном, без скоропалительных выводов или эмоционального отрицания, то часто из него приходит поток приносящих помощь символических образов. Иногда они поначалу предстают в виде серии болезненных признаний в том, что в установках нашего сознания в нас самих что-то не так, а затем начинается процесс, по ходу которого приходится проглотить немалое число горьких истин.